слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Валентин Барышников. День памяти жертв политических репрессий, парламентские выборы на Украине, суд по делу Максима Лузянина, предвыборная кампания в США на фоне урагана, конфликт вокруг интернет-издания «Ура.ру», судьба Сильвио Берлускони глазами итальянской прессы, а также новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». В Москве проходят памятные мероприятия в связи с 75-летием начала большого террора, периода наиболее кровавых сталинских репрессий. Сегодня на Лубянской площади общество «Мемориал» проводит традиционную акцию возвращения имен. В течение всего дня люди зачитывают имена репрессированных, а также возлагают цветы к Соловецкому камню, доставленному в Москву более 20 лет назад в память о погибших в советских лагерях и тюрьмах. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Правозащитное общество «Мемориал» проводит акцию под названием «Возвращение имен» уже в шестой раз. Накануне Дня памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня в Москве собралось несколько десятков человек. Они по одному выходили к микрофону, стоящему рядом с камнем, и зачитывали имена, возраст, профессию людей, подвергшихся репрессиям в 1937-1938 годах.
Биркенгоф Александр Ильич, 45 лет. Торгпред СССР в Монголии, расстрелян 4 октября 1936 года. Вира Белла Францевич, 46 лет, помощник начальника первого отделения 3-го отдела Главного управления госбезопасности НКВД СССР, расстрелян 2 сентября 1937 года.
После этого люди подходили к камню и ставили на постамент лампады и цветы. Вера Кочина старается приходить к Соловецкому камню каждый год. И вот почему.
Мой дедушка Буренбулат Исаак Григорьевич был врач. И в 1937-1938 году он был главный врач в кремлевской столовой. То есть он проверял всю пищу, которая шла вождям на стол. Каждый день он уходил на работу и прощался навсегда. Он постоянно подавал заявление, чтобы его отпустили. Но отпустили его только в марте 1938 года. С тех пор всю жизнь он отмечал этот день и говорил: у меня своя Пасха. И это чудо, что его не арестовали тогда. В 1957 году он был арестован за то, что сказал: у Хрущева руки по локоть в крови. Из лагерей он был выпущен только благодаря вмешательству Андрея Дмитриевича Сахарова. И была сказана какая-то фраза, что сразу его отпустить нельзя, потому что он самого Хрущева затронул.
Виктор Базилевский также регулярно участвует в памятных мероприятиях.
Почему я прихожу сюда регулярно? Потому что у меня отец был расстрелян в 1937 году, 1 сентября. Молодой мужчина, 34 года, хороший инженер, никаким делам не имел отношения, просто работал и все. Арестовали, через месяц расстреляли. Не в Москве, в Донбассе. А вторая причина, я хочу, чтобы этого никогда больше не повторил. Люди, я смотрю, поддерживают такие мероприятия. Слушаю иногда выступления каких-то людей, которые хотят товарища Сталина. Самого страшного злодея, который был в истории человечества. Вот это страшно.
К Соловецкому камню пришел также и поэт Лев Рубинштейн. По его словам, выбранная форма акции наиболее выразительна.
Стараюсь приходить сюда каждый год, если я в Москве. Считаю это очень важным делом. Я считаю, что общество «Мемориал», оно инициировало эту историю очень правильно, очень точно. Потому что ничто не звучит так выразительно, как просто имена и их количество. Речь идет об истории, да? Речь идет о той истории, которую власть всячески хочет стереть с доски. То, что есть люди, к сожалению, немного, которые склонны эту историю знать, помнить, которые хотят, чтобы люди на этой истории учились, вот они сюда и приходят. Глобально буквальном смысле, понимаете, эта акция ничтожна по сравнению с тем валом забвения, да, который на нас валялся. Но поскольку надо что-то делать, то хотя бы это.
Возле Соловецкого камня также в понедельник проходила акция под названием «Живой архив письма». Художник Хаим Сокол на основе архивов мемориала собрал переписку заключенных ГУЛАГа и их родственников.
Это письма из ГУЛАГа, и людям, которые там находились в заключении, мы предлагаем всем желающим ознакомиться с этими письмами, зачитать одно или два на выбор на камеру. И таким образом мы надеемся начать. Я, во всяком случае, очень надеюсь, что акция продлится и дальше, поскольку писем много, людей много, и постепенно будет собираться вот такой живой архив. Это так или иначе коснулось всех, кто жил в этой стране. Либо было на уровне какого-то бесконечного страха, который испытывал мой дед, вечно прятался и боялся что-то сказать лишнее.
По данным общества «Мемориал», которое с конца 90-х собирает единую базу репрессированных во время Большого террора, в 37-38 годах только в Москве было расстреляно более 30 тысяч человек. Непосредственно в День памяти жертв политических репрессий 30 октября на Бутовском полигоне на юге Москвы, где были казнены и захоронены более 20 тысяч человек, пройдет поминальная служба и будут зачитаны имена из книг памяти. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
О дне памяти жертв политических репрессий, об актуальности этой темы для современного российского общества мой коллега Александр Гостев побеседовал с председателем Совета правозащитного и историко-просветительского центра «Мемориал» Александром Черкасовым.
Последние события придали этому, в общем, историческому и памятному событию новое содержание. День политзаключенного в СССР, изобретенный 38 лет назад Гранидом Любарским и его товарищами в мордовских лагерях, стал с 90-91 года скорее днем памяти о репрессиях, о жертвах тоталитарного режима. Однако в последние годы каждый раз мы проводим какие-то мероприятия, посвященные также и современно политзаключенным. И вот события последних дней, так называемое анатомическое дело, или события последних месяцев, болотное дело, дело Пустирает, неожиданно привлекли внимание народа к этой проблеме. Сейчас много говорят о том, что вернулся 37-й год, но, разумеется, это очень условное, мягко говоря, сравнение. Однако, когда человека посещают, заковывают, наручники держат в незаконном месте содержания, угрожают убийством его, его родных и так далее, это вдруг привлекло внимание тому, что подобное, оказывается, может случиться едва ли не с каждым. Так называемое болотное дело, оно коснулось пока более дюжины человек из десятков тысяч участвовавших в массовой манифестации 6 мая, однако на их месте мог быть почти каждый. Ощущение того, что репрессии, хотя и точечные, индивидуальные, в чем-то лотерея, оно весьма сильно. И, вероятно, отклик на митинг 30 октября, который намечен в Новопушкинском сквере напротив памятника Пушкину, это мероприятие, эта манифестация наверняка станет более массовой, чем в прошлые годы. Есть и другой момент, собственно, память. 29 октября с утра до вечера мы будем, как и в прошлые годы, читать имена на Лубянской площади. Просто фамилия, имя, отчество, год рождения, профессия, когда кем приговорен, когда расстрелян.
Когда мы с вами общались несколько месяцев назад, я вас спросил, возможно ли сейчас в стране повторение действительно большого террора. Вы тогда сказали, что нет. Вот ваше мнение не изменилось с тех пор?
В нашей стране с тех пор оказалось возможно многое. Ну, по крайней мере, на бумаге. Взбесившийся принтер, который выбрасывает из себя абсурдные законы, последний из этих законов о госизмене, который напоминает некоторые пункты 58-й статьи, он создает, по крайней мере, психологическую и отчасти правовую, если можно назвать ее правовой, базу для действительно массовых репрессий. Сами посудите, если теперь можно стать нарушителем закона о гостайне, не зная этого, если само понятие государственной измены расширено невообразимо, и если, наконец, региональные структуры Федеральной службы безопасности ринутся исполнять эти дивные документы, тогда, да, тогда не единичные, а более массовые репрессии возможны. Другое дело, что для этого нужна еще и воля, для этого нужен государственный аппарат, нужно многое. Но мы, как выясняется, живем в стране чудес. Кто бы еще год назад мог предсказать, с одной стороны, массовое протестное движение, а с другой стороны, ту законодательную, в кавычках, базу, которую пытаются противопоставить этому протестному движению власти.
С правозащитником Александром Черкасовым беседовал мой коллега Александр Костев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов и 15 минут. Это время напомнить об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине по результатам подсчетов голосов, поданных на вчерашних парламентских выборах, лидирует правящая партия регионов. Несколько десятков человек собрались сегодня у Соловецкого камня в Москве, чтобы почтить память расстрелянных в годы сталинских репрессий. Мосгорсуд смягчил приговор двум из четырех осужденных по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. В населенном преимущественно христианами и друзами пригороде Дамаска в результате взрыва машины погибли не менее 10 человек. Около 15 были ранены, сообщило государственное сирийское телевидение. В США в связи с приближением тропического циклона Сэнди к восточному побережью страны в нескольких штатах, а также в Вашингтоне, введен режим чрезвычайного положения. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час», который ведет Александр Генис. Вот тема этой программы. Необыкновенные американцы Владимира Морозова, бузатер Герберт Сайров. Кинообозрение Андрея Загданского. Киарастами в Нью-Йорке. Картинки с выставки. В гостях у Энди Уайта. Музыка без авангарда. Программа «Поверх барьеров. Американский час». 21 час по московскому времени. Как вы слышали в новостях, на Украине подводят итоги воскресных парламентских выборов. 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Верховную Раду, преодолели 5 партий и движений. Правящая партия регионов называет свою победу убедительной, заявляя, что сможет сформировать парламентское большинство. Главной неожиданностью выборов эксперты считают достаточно большую поддержку избирателями националистов и коммунистов. С подробностями Владимир Ивахненко.
Один из лидеров партии регионов, вице-премьер Борис Колесников, заявил об убедительной победе регионалов на парламентских выборах.
Партия власти впервые с 98 года при смешанной системе победила, и отрыв, я думаю, составит 8-9%. Партия регионов выиграла с убедительным отрывом. Я думаю, в состоянии сформировать большинство.
На этих выборах половина из 450 депутатов избирались по партийным спискам, другая – по мажоритарным округам. По мнению Колесникова, регионалы будут лидерами и по числу депутатских мандатов в округах.
У нас есть представители практически во всех 225 округах. Я думаю, мы можем уверенно говорить о том, что 130-140 – это реально.
Второе место по общенациональному избирательному округу многие эксперты предсказывали не батькивщине, а удару. Однако партия боксера Виталия Кличко не смогла обойти объединенную оппозицию.
Я до выборов говорил, что мы рассчитываем на результат 15%. Да, действительно, нам многие давали возможность роста большего, чем 15% за счет тех людей, которые не определились. Мы не смогли донести до каждого избирателя нашу платформу, нашу программу.
Лидер удара исключает возможность сотрудничества в новоизбранной Верховной Раде с партией власти.
С партией регионов, которая на самом деле показала лицо с прошлых выборов, прошлой каденции, когда количество миллиардеров в Украине удвоилось, и партия регионов удовлетворяла интересы финансово-промышленных групп и администрации президента, с этой партией мы не видим сотрудничества и ее сателлитам, коммунистами. Чем я могу гарантировать? Ничем не могу гарантировать, кроме своей личной репутации. Так вот, мы сделаем все для того, чтобы ни в коем случае не потерять самое дорогое, то, что есть. Это доверие людей и нашу репутацию.
Партия Кличко может присоединиться к коалиции «Батькивщины и свободы». Подписанное накануне выборов националистами и объединенной оппозицией соглашение о совместных действиях в парламенте предполагает инициирование процедуры импичмента президента Виктора Януковича, отмену скандального закона о языках и освобождение из тюрьмы экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко. По предварительным оценкам, националисты могут получить в Раде 45 депутатских мандатов, говорит директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Внутри оппозиционного лагеря действительно перераспределяются голоса. Кто-то получил меньше, кто-то больше. Сейчас больше получила «Свобода». У нас всегда были в парламенте все эти годы украинские националисты. Но теперь у нас будет политическая партия радикально-националистического толка, довольно большая, сильная и влиятельная. Насколько это хорошо для тех, кто хочет жить в Европе, я не знаю. Мне кажется, что это противоречит этим представлениям. Достаточно почитать программу этой партии.
Результат «Свободы» называет наибольшей сенсацией этих выборов руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Украинский политический борщ будет трошки переперченный. Перцу станет больше. Как это будет на вкус, другое дело. Действительно, это самая большая сенсация. Вот такой всплеск голосования за свободу. Потому что еще буквально неделю назад думали, пройдут, не пройдут 5% барьер. Насколько я понимаю, вот многие люди склонились к голосованию в пользу свободы в последние дни. И это было протестное голосование. Это не было голосование у многих людей за украинский национализм.
По словам лидера свободы Олега Тягнибока, одним из первых законопроектов, который его партия внесла, несет на рассмотрение новой Верховной Рады, будет касаться запрета коммунистической идеологии. За воскресными выборами следили более 4000 международных наблюдателей. Пока они не заявляли о серьезных нарушениях. Самыми проблемными с 2004 года считает эти выборы неправительственная организация Комитет избирателей Украины. Предварительные итоги голосования Центр избирком обещает сообщить не ранее вторника, а официальные результаты должны быть объявлены не позже 12 ноября. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Первое дело о беспорядках на Болотной площади в Москве будет рассматриваться в особом порядке, но в открытом судебном заседании. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы, куда поступило дело Максима Лузянина. Лузянин – единственный из привлеченных к ответственности по делу 6 мая, кто сразу дал признательные показания и полностью признал вину, рассказывает Марьяна Трачешникова.
Согласно обвинению, в ходе проведения 6 мая в Москве санкционированного митинга «Марш миллионов» Максим Лузянин принял участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся применением насилия, уничтожением имущества и поджогами. Он же, по версии следствия, участвовал в избиении сотрудников полиции. Дело Лузянина выделено в отдельное производство и будет рассматриваться в особом порядке, то есть без традиционной судебной процедуры, о чем ходатайствовал сам подсудимый, полностью признающий свою вину. Говорит адвокат Максима Лузянина Сергей Шушпанов.
Ну, у него есть такое право избрать особый порядок. Я думаю, что именно это его решение является честным, разумным. Признает свою вину и, соответственно, раскается в содеянном и имеет право на рассмотрение дела в особом порядке.
Против особого порядка рассмотрения дела Максима Лузянина выступают адвокаты нескольких других обвиняемых в беспорядках на Болотной площади в Москве. Они отмечают, что если Лузянина признают виновным, а так, скорее всего, и произойдет, то этот приговор позволит автоматически признать виновными всех остальных фигурантов дела Болотной, даже тех, кто не признает себя участником массовых беспорядков, говорит адвокат Андрея Барабанова Светлана Сидоркина.
Следствие, по нашему мнению, злоупотребляет правом, поскольку они хотят использовать вынесенный приговор в отношении Лузянина как преюдицию для квалификации состава преступления как участие в массовых беспорядках. Именно с этой целью выделяется производство, поэтому мы считаем, что следствие это сделает намеренно для того, чтобы потом использовать это против остальных обвиняемых.
В российском законодательстве понятие «преюдиция» закреплено Уголовно-процессуальным кодексом, и ни суд, ни прокурор, ни следователь не имеют права дополнительно проверять обстоятельства, установленные уже вступившим в силу законным судебным решением. То есть, если в приговоре Максиму Лузянину будет отмечено, что он участвовал в массовых беспорядках, этого будет достаточно для того, чтобы все остальные суды, которым предстоит рассматривать дела участников событий 6 мая, признали, на Болотной площади в Москве произошли массовые беспорядки. Защита Максима Лузянина не согласна с такой постановкой вопроса. По мнению адвоката Сергея Шушпанова, приговор его подзащитному не может рассматриваться как преюдициальный для остальных обвиняемых. Кроме того, защитник, в отличие от некоторых его коллег, считает происшедшее 6 мая на Болотной площади в Москве массовыми беспорядками.
С моей точки зрения, в определенном месте, в определенное время они были. Не на всей площади, например, на левой стороне Болотной набережной их не было. Вот направо, я считаю, они были, причем не везде, а только в определенное время. В каждом конкретном случае разбирается виновность каждого конкретного человека в каком-то месте, то есть по конкретным статьям. Поэтому обсуждения эти, я считаю, беспочвенными.
Сергей Шушпанов просил освободить его подзащитного под залог на время рассмотрения дела, но суд в этом ходатайстве отказал, отметив, что под тяжестью предъявленных обвинений Максим Лузянин может скрыться.
Этот материал подготовила Марьяна Тарачешникова. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы. Итальянские средства массовой информации активно комментируют последствия громкого судебного решения. Бывший премьер-министр, предприниматель Сильвио Берлускони приговорен к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов. Берлускони перешел в политическое контрнаступление. На пресс-конференции в субботу он обвинил действующего премьер-министра Марио Монти в нарушении взятых на себя обязательств по проведению широкомасштабной конституционной реформы системы правосудия, а также пригрозил в ближайшее время лишить кабинет министров парламентской поддержки и отправить его в отставку, рассказывает Всеволод Гнитий.
Ведущая итальянская газета «Корьере де ла Сера» в статье, озаглавленной «Кавалер не уступит», цитируя источники, близкие к бывшему итальянскому премьеру Сильвио Берлускони, отмечает, что в частной беседе Берлускони заявил: «Назад дороги нет. Ничто из сказанного мной на пресс-конференции не подлежит корректировке. Это правительство полностью во всем ошиблось. Оно не нравится нашим избирателям. И мы дадим свою оценку бюджетному закону, представленному правительством на утверждение в парламент». В эксклюзивном интервью газете Паоло Северино, министр юстиции Италии, минимизирует последствия приговора Сильвио Берлускони, осужденного за финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идет о приговоре, вынесенном судом первой инстанции, в то время как в Италии трехступенчатая судебная система, и окончательный приговор утверждается судом третьей инстанции, кассационным судом. Министр юстиции Северино считает, что даже после вынесения обвинительного приговора судом первой инстанции Сильвио Берлускони может вновь выставить свою кандидатуру на предстоящих всеобщих парламентских выборах. Итальянский министр юстиции дословно заявила: «Приговор не будет иметь прямых и незамедлительных последствий для политической жизни Берлускони, равно как и для любого другого политического деятеля, поскольку в нашей стране действует принцип презумпции невиновности».
Популярное итальянское издание «Газета ля Репубблика» публикует на первой полосе сразу 4 статьи, посвященных данному событию. В передовице озаглавленной «Берлускони против Монти» партия «Берлускони народ свободы» раскололась. Бывший депутат переходит в атаку. Его партия ввергнута в хаос, а спикер Палаты депутатов итальянского парламента Джанфранко Фини предвидит крупные неприятности для Италии. Далее следует подзаголовок: «Правительство и президент Италии выражают озабоченность по поводу стабильности и реакции рынков, а лидер демократической партии Берсани требует покончить с популизмом». В редакционной колонке Эуджинио Скальфари, основатель газеты и многолетний бессменный главный редактор издания, а в настоящее время политический обозреватель, в статье под заголовком «Подрывное безумие дестабилизирует страну» отмечает, что целью выпадов в адрес действующего премьера и президента Италии является проведение досрочных выборов в феврале будущего года, заручившись поддержкой популистской партии «Лига Севера». Автор выражает озабоченность по поводу реакции рынков, а также реальные угрозы со стороны популистов, как ультралевых под предводительством Беппе Грилла, так и правых из «Лиги Севера», которые реально могут вынудить правительство пойти на долгосрочные парламентские выборы в феврале будущего года.
Туринская газета «Ла Стампа» выражает озабоченность по поводу политической нестабильности, которая наносит ущерб Италии и ставит под угрозу доверие к стране. Газета отмечает, что прямым следствием лобовой атаки Берлускони на правительство явилось падение биржевых индексов и рост разницы между ставками дохода ценных бумаг Италии и Германии, подскочившим сразу на 10 пунктов и повлекшее за собой увеличение доходности итальянских государственных облигаций до 5%, что означает более значительные выплаты для Министерства финансов Италии. Римская газета «Il Messaggero» делает упор на желание президента Италии Джорджо Наполеона избежать досрочных парламентских выборов, в чем его поддерживают лидеры демократической партии Пьер Луиджи Берсани и лидер центристского союза Пьер Фердинандо Казини.
Римское издание «Il Tempo» в редакционной статье, озаглавленной «Все решит генерал Сприт», то есть разница между ставками дохода ценных бумаг, за подписью главного редактора Марио Секки отмечает, что, задав направление курса своей партии, кавалер Берлускони сам не ведает, к какой гавани ему причали. Результатом явится полный распад его партии и появление на сцене нового политического субъекта. По мнению автора, вместо единой монолитной партии «Народ свободы», сплоченной вокруг лидера Сильвио Берлускони, у него появится своя императорская гвардия нового призыва, в то время как его бывшая партия расколется на две части –
Неаполитанская газета «Эль Маттино» утверждает, что реальной целью нападок Сильвио Берлускони на правительство является недопущение реформы избирательного закона и досрочное голосование в соответствии с действующим избирательным законом, который гарантирует управляемость только при значительном перевесе голосов в пользу победившей партии. Учитывая тенденцию к отказу от голосования значительной части избирателей и раздробленности политических сил, при голосовании по нынешнему закону Италия рискует оказаться либо неуправляемой, либо создать правительство широкой коалиции. Однако действующий избирательный закон дает большие прерогативы лидерам партий по назначению в избирательные списки своих кандидатов. По мнению автора, целью Берлускони является использование этого механизма для продвижения в избирательные списки своих кандидатов по принципу личной преданности с тем, чтобы обеспечить себе защиту в парламенте, поскольку избранные таким образом депутаты и сенаторы будут обязаны лично ему своим избранием. Миланская газета «Il Giornale», принадлежащая семье Берлускони, передовица отмечает, что партия «Народ свободы» раскололась на сторонников и противников Монти, в то время как Анджелино Альфано, официальный преемник Сильвио Берлускони на посту лидера партии, хранит молчание, ожидая результатов региональных выборов на Сицилии, исход которых задаст тенденцию общенациональной избирательной кампании. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
На Украине подводятся итоги парламентских выборов, прошедших в воскресенье. В голосовании по партийным спискам лидирует правящая партия регионов. Несколько десятков человек собрали сегодня у Соловецкого камня в Москве, чтобы почтить память расстрелянных в годы сталинских репрессий. Мосгорсуд смягчил приговор двум из четырех осужденных по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. В населенном преимущественно христианами и друзами пригороде Дамаска в результате взрыва заминированной машины погибли не менее 10 человек. Около 15 были ранены, сообщило государственное сирийское телевидение. В Соединенных Штатах в связи с приближением тропического циклона Сэнди к восточному побережью страны в нескольких штатах, а также в Вашингтоне, введен режим чрезвычайного положения. Командование армии обороны Израиля сообщило, что утром в понедельник палестинские боевики с территории сектора Газа выпустили по израильской территории не менее 11 ракет и мин. Пострадавших нет. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Первая тема украинская, подведение итогов парламентских выборов. Я поговорил с международным наблюдателем на выборах Николаем Мейнертом. Мы, может быть, пару экспертных мнений успеем послушать. Любопытно там многие детали этой кампании, в частности, как кажется, пока относительно успех националистов и успех коммунистической партии. В Москве в память о жертвах сталинских репрессий проходит акция «Возвращение имен». Можно ли утверждать, что в сегодняшней России имеют место политические репрессии? В 5 регионах Соединенных Штатов введен режим чрезвычайного положения из-за разрушительного урагана Сэнди. Как сильно стихийное бедствие скажется на ходе президентской предвыборной кампании? Незадолго до эфира запишу интервью с нью-йоркским корреспондентом «Радио Свободы» Юрием Жигалкиным. Он, как и все нью-йоркцы, ожидают прихода урагана. Посмотрим, какая погода и политическая, в том числе, в Нью-Йорке. В конце программы расскажу о том, что 23 фильм «Бондианы» 007 «Координаты Skyfall», так он известен в русском прокате, собрал за первые выходные почти 78 миллионов долларов. Это рекорд за первые выходные среди фильмов 2012 года и лучший стартовый результат в истории среди картин в формате 2D. О шансах этого фильма на успех говорит британский знаток кино «Бондианы», главный редактор журнала международного фан-клуба Джеймса Бонда. Журнал называется «Kiss Kiss Bang Bang Magazine» Аджай Чоудри. Давайте послушаем фрагмент.
Как исследователь Бондианы, хочу отметить в новом фильме о Бонде целый комплекс позитивных моментов. Прежде всего, превосходный сценарий, в котором поднимаются более серьезные и широкие проблемы, чем в предыдущих фильмах о Джеймсе Бонде. «Skyfall» в гораздо большей мере, чем другие фильмы о Бонде, отвечает жанру шпионского триллера. Играющие в фильме актеры, включая Джуди Денч и Ральфа Файнза в роли правительственного чиновника, блестяще справились со своими ролями. Операторская работа Роджера Диккенса выше всяческих похвал. Его съемки в Турции, Лондоне, Шотландии, ночные виды Шанхая и Макао превосходны и созвучны тайному миру Джеймса Бонда. Режиссура Сэма Мендеса учитывает все особенности имиджа агента 007. Если говорить о показавшихся мне слабостях или недоработках фильма, то это относится прежде всего к музыке. Ее должно быть больше, и она должна быть лиричней. Знаменитую заставку Бонда с пистолетом я бы поместил в начале фильма, а не в его конце. сцены. Из-за этого финал фильма с новыми назначениями кажется неорганичным и воспринимается как начало новой серии. На мой взгляд, Skyfall — это фильм для тех, кто не любит фильмы о Бонде. Он начинается там, где заканчиваются предыдущие фильмы о Бонде. Образ агента 007, который создает Дэниел Крейг, мне представляется более человечным, чем в исполнении предыдущих актеров в этой роли. Skyfall — это человечность, составляет сердцевину фильма. Нет никаких оснований обвинять Крейга в механистичности и бездушии. Да, он много и умело убивает, делает это с уверенностью и целеустремленностью. Но ведь это также часть характера и личности Джеймса Бонда. И когда мы видим Крейга в этом фильме, мы ощущаем, что именно он донес до нас тот образ Бонда, который создал в своих романах Иан Флеминг.
Это был главный редактор журнала международного фан-клуба Джеймса Бонда. Зовут этого человека Аджай Чоудри. И я сравню свои собственные впечатления от этого фильма. Я успел посмотреть его вчера с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной. Мои впечатления, скажем, Валентин, не так радужны, как у уважаемого британского эксперта. Ну, вот таковы основные темы итогового выпуска программы «Время свободы». Откроем передачу, как обычно, 20.05.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы». Новости из США. Президент страны Барак Обама, добивающийся переизбрания, его соперник, республиканец Митт Ромни, опасаясь обвинений в приоритете политических целей над интересами общественной безопасности, пересмотрели расписание своей предвыборной кампании в ожидании сильнейшего урагана, который вот-вот обрушится на восточное побережье страны. С подробностями Алан Давыдов.
В предпоследнюю неделю до дня голосования и Барак Обама, и Митт Ромни лихорадочно пытались завоевать расположение избирателей колеблющихся штатов, способных даже небольшим перевесом голосов решить судьбу гонки, в которой шансы соперников почти равны. Однако последние предвыборные усилия кандидатов оказались заметно смазаны октябрьским сюрпризом, беспрецедентным по силе и размаху ураганом Сэнди, который в эти часы подбирается к штатам, омываемым Атлантическим океаном, от Массачусетса до Северной Каролины. Бараку Обаме, который в последние месяцы сочетал руководство страной с интенсивными предвыборными поездками, в минувшее воскресенье пришлось отдать приоритет контролю над чрезвычайной ситуацией, грозящей восточному побережью. Посетив штаб-квартиру Федерального управления по чрезвычайным ситуациям, Обама признался, что точный маршрут, сила и последствия урагана остаются неизвестными. Мое главное послание ко всем заинтересованным таково. Мы должны отнестись к этому серьезно. Ураган еще не подошел к берегу, и мы не знаем точно, куда придется его удар, где будут наибольшие разрушения. Для нас очень важно действенно и быстро прореагировать, как только начнет поступать информация с мест. Президент провел селекторное совещание с губернаторами штатов и мэрами ряда крупных городов, находящихся в предполагаемой зоне воздействия урагана Сэнди. Если они будут в чем-то нуждаться, им будет оказана помощь. Мы не допустим волокиты, не позволим увязнуть во множестве согласований. Мы хотим сделать так, чтобы все было предусмотрено и приведено в готовность. Для Обамы возможность продемонстрировать качество решительного лидера сопряжена с риском того, что федеральное правительство, как бывало в прошлом, может быть обвинено в неэффективных действиях в условиях чрезвычайной ситуации, после чего президенту ничего не оставалось, как взять вину на себя. Барак Обама отменил свои предвыборные поездки в Виргинию в понедельник вечером и в Колорадо во вторник утром. В понедельник он совместно с бывшим президентом Биллом Клинтоном выступит на митинги во Флориде. Но к вечеру того же дня Обама вернется в Белый дом, чтобы следить за штормом и за тем, как на него реагируют правительственные агентства, ответственные за оказание чрезвычайной помощи населению. Митт Ромни в воскресенье также отказался от предвыборных мероприятий в Виргинии и в Нью-Гемпшире. Он предпочел вместе со своим напарником Полом Райаном агитировать в Огайо, после чего они направятся в Висконсин. Предвыборные митинги в понедельник отменили вице-президент Джозеф Байден и Энн Ромни, супруга республиканского кандидата в президенты. Сотрудники предвыборных штабов обоих кандидатов планируют участвовать в сборе предметов первой необходимости для тех жителей штата Виргиния, которые могут пострадать от урагана. И республиканцы, и демократы встревожены тем, что экстремальные погодные условия могут помешать досрочному голосованию и высокой явке избирателей. Основной удар урагана Сэнди, скорее всего, придется на штаты Нью-Джерси и Делавэр. Это между городами Вашингтон и Нью-Йорк. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская блогосфера, когда отвлекается от подробностей болотного дела, преследования левой оппозиции и акции памяти у Соловецкого камня, обсуждает партийное строительство и выборный процесс. Итогом единого дня голосования была посвящена состоявшаяся в субботу конференция партии «Справедливая Россия». О ней пишет на портале Слон.ру Лилия Бирюкова.
Неудовлетворительный результат партии на выборах ее лидеры связали с тем, что участие в акциях протеста не было понято избирателями, и посвятили большую часть конференции критике Дмитрия Гудкова, Геннадия Гудкова, Олега Шейна и Ильи Пономарева, который после того, как ему не дали выступить, уехал с конференции. Все они активно участвовали в акциях протеста и выборах в Координационный совет оппозиции. Лидер партии Сергей Миронов заявил, что болотное движение – это сектантство, и попросил своих однопартийцев «Справедливую Россию» туда не тянуть. Ему вторил Николай Левичев, который указал, что Гудков-старший повысил свою узнаваемость и пропорционально обрушил рейтинги партии. Практически каждый выступающий как мантру повторял эту мысль. «Справедливая Россия» должна быть системной оппозицией, которая является действительно единственным серьезным оппонентом единороссов. Друг за другом повторяли с трибуны выступающие.
О будущем избирательного процесса тем временем заботятся отдельные депутаты Госдумы. Инициативу одного из них, Алексея Митрофанова, разбирает в ЖЖ Иван Давыдов.
Депутат Алексей Митрофанов – человек большого веса, политического, и сложной судьбы, тоже политической. Он предложил запретить ложь в политической рекламе. Человеку наивному может показаться, что Алексей Митрофанов хочет его, человека наивного, защитить от необоснованных обещаний, на которые во время выборов так щедры Митрофанов с коллегами. Это не так. Митрофанов хочет, чтобы в УК появилась статья, карающая за распространение информации, порочащей честь и достоинство членов политических партий. И чтобы граждане, рискнувшие порочить, платили штраф в 200 тысяч рублей, а те, кто имеет наглость критиковать в составе преступной группы, то есть, надо понимать, редакции СМИ, мог бы уже сесть на срок от 2 до 5 лет. И еще хочет Митрофанов, чтобы норма, запрещающая кандидатам в ходе избирательной кампании давать информацию о конкурентах с негативными комментариями, была распространена также и на межвыборный период. Не будем придираться к логике. Конечно, непонятно, кто и куда является кандидатом в межвыборный период. Но вот предложения, как обычно, недодуманы. Правильно было бы запретить, сделать уголовно наказуемой публикацию любой вообще информации о деятельности политических партий. А как же выборы, спросите вы? А что выборы? Давно понятно, что такое ответственное дело, как выборы, ставить в зависимость от капризов избирателей нельзя. О результатах выборов народ оповещать, конечно, можно, пусть радуется. А проход кампании, характеристики отдельных кандидатов, ну зачем? Что от этого бывает, кроме стрессов? Прекрасное же время, день тишины, непосредственно перед голосованием. Надо развиваться. 5 лет тишины, потом публикация результатов выборов, праздник и еще 5 лет тишины. Вот достойная цель.
В англоязычной блогосфере обсуждают особенности культурного потребления, и оно, как выясняется, напрямую определяется политическими обстоятельствами. Об очередной цензурной кампании в Судане пишет Рим Аббас в блоге «Арабское пробуждение» на сайте Open Democracy Net.
Суданский журналист Фатхи Аль-Дау опубликовал книгу о деятельности силовых структур в последние годы. Тираж книги был изъят из магазинов. Это чрезвычайно способствовало ее популярности. Плохенькие фотокопии продавались по $10. На прошлой неделе шум поднялся вокруг известного суданского писателя Абдалазиза Бараки Сакина. Тираж его книги доставили на Хартумскую книжную ярмарку с 3-дневным опозданием только после того, как он пригрозил голодовкой. Тем не менее, через несколько часов сотрудники безопасности конфисковали весь тираж, сказав, что должны предварительно ознакомиться с содержанием книги. В Судане была поговорка «в Каире пишут, в Бейруте печатают, в Хартуме читают». Однако возникали опасения, что круг читателей сокращается до политиков и творческой интеллигенции. Но цензура ужесточается, и молодое поколение начинает интересоваться политикой. Блоги писателей приобрели чрезвычайную популярность в Твиттере, а романы Сакина и других запрещенных авторов циркулируют в виде PDF-файлов в крупнейших социальных сетях и файлообменниках.
В блогах «Гардиан» британский музыкальный критик Дориан Линский описывает свои читательские терзания совершенно иначе.
«Стопка книг у моей кровати превратилась в башню неотвратимого рока. Месяц назад я дочитывал «Эпоху крайностей» Эрика Хоббсбаума, когда его не стало. Следующим на очереди был «Железнодорожник» Эрика Ламакса. И он тоже умер. Неделю спустя я дочитал «Страх и ненависть» в президентской кампании 1972 года Хантера Томпсона. И умер один из героев этой книги, кандидат Джордж МакГоверн. Еще у меня в стопке лежат Кристофер Хитченс, Нора Эфрон, Гор Видал. Похоже на список киллера. О чем это мне напоминает? О ненавистных списках того, что нужно прочитать, посмотреть или сделать в этой жизни. Они превращают интересные вещи в миссию, которую надо выполнить до последнего, необратимого дедлайна. Чтобы не сгорать от стыда, признаваясь на смертном одре внукам, что не смотрел «Три цвета» Кислевского, хотя нашел время на все 6 сезонов «Лост». Насколько все-таки безнадежным и иррациональным стало наше отношение к культурному потреблению. Развитие технологий породило новую версию безнадежной стопки книжек на полу у кровати, список ссылок из Твиттера, серьезные документальные фильмы, пылящиеся на DVD-дисках у телевизора, как заброшенный абонемент в спортзал. В то же время все это цифровое буйство отучило нас делать по одной вещи за раз. Я решил не покупать Kindle или iPad, потому что боюсь, что без якоря в виде физически ощутимой книги я просто утону в море возможностей.
Неизвестно, какая из этих двух ситуаций лучше, но можно с уверенностью сказать, что Рим Аббас и Дориан Лински в своих оценках никогда не согласятся.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине подводят итоги прошедших накануне парламентских выборов. Лидирует правящая партия регионов. Несколько десятков человек собрались у Соловецкого камня в Москве, чтобы почтить память расстрелянных в годы сталинских репрессий. В США в связи с приближением тропического циклона Сэнди к восточному побережью страны в нескольких штатах введен режим чрезвычайного положения.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Прямая трансляция от Соловецкого камня, где целый день читают имена убитых в годы сталинского террора.
Комментарии экспертов.
Наблюдатель на выборах в Верховную Раду Николай Мейнерт. Украина сохраняет все особенности постсоветского пространства.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Екатеринбургское интернет-издание, известное под именем «Ура.ру» и его редактор Оксана Панова могут стать фигурантами уже не первого уголовного дела. На этот раз главу «Ура.ру» пытаются обвинить в вымогательстве денег за публикацию положительных или не публикацию отрицательных материалов. О ком именно, неизвестно, но большинство экспертов заявляют, что происходящее с «Ура.ру» — это повод для разговора об этике в российской журналистике. Тему продолжит Евгения Назарец.
Сценарий «Журналист вымогает деньги за публикацию» не новый для российского медиасообщества. В 2007 году заместитель главного редактора независимой газеты Борис Земцов был признан виновным в вымогательстве крупных сумм у руководства Министерства сельского хозяйства и компании «Союз Плодоимпорт» за блокировку публикации негативных статей. В 2009 году суд признал журналиста Олега Лурье виновным в вымогательстве в особо крупном размере за неразглашение порочащих сведений о супруге сенатора Владимира Слуцкера. В 2010 году суд во Владимирской области приговорил редактора газеты «Аргументы недели» Алексея Салова к 1 году тюремного заключения за вымогательство денег у Григория Аникеева, депутата Госдумы от «Единой России», за нераспространение вредной для единоросса информации. Такую же схему якобы поставила на поток и редактор «Ура.ру» Оксана Панова. Существенные отличия. Конкретный пострадавший от ее вымогательства не назван. Это самое вымогательство было вполне легально оформлено договором на информационное обслуживание обслуживания. В интервью «Радио Свобода» заместитель редактора «Урару» Михаил Вьюгин пояснил, что заключение таких договоров – это шанс оставаться независимыми от властей и при этом иметь надежные источники дохода. Он предположил, что пострадавшим в этой ситуации чувствует себя не кто-то из партнеров по информационному обслуживанию, а ни один договор, по его словам, не расторгнут, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Дело это политическое, оно не связано ни с чем. Организатором всей этой кампании с разных сторон является губернатор Евгений Куйвашев. Если вам честно, то в начале года Евгений Куйвашев виделся мне, моим коллегам, как новый политик, долгожданный политик для Свердловской области. Он приходил на наши мероприятия, он отвечал на вопросы, на которые его предшественники не отвечали. Он гулял по городу без машин сопровождения, не ездил на кортежах. Было колоссальное какое-то доверие к этому политику. После того, как он стал губернатором, мы внимательно за ним следили, рассказывали. Но понимаете, к психологическому рубежу 100 дней губернатор подошел, за 100 дней совершил колоссальное количество ошибок, просчетов, о которых мы тоже писали, мы тоже рассказывали об этом своим читателям.
Именно вследствие этого появилось первое уголовное дело о хищении средств, так считают в УРАРУ. В рамках того расследования месяц назад были изъяты документы бухгалтера, в том числе и упомянутые договоры на информационное обслуживание.
В тот момент, когда в редакции были изъяты документы у нашего бухгалтера, все компании, которые были упомянуты в этих документах, их представители были вызваны в полицию. Полиция разместила на своем сайте обращение к бизнесменам и политикам с просьбой, кто считает себя жертвой какого-то шантажа или вымогательства со стороны УРАРУ, обращайтесь. Но таких обращений не было. Происходила другая ситуация. Полиция вызывала на опросы представителей компаний, с которыми у нас существуют договора, и в ходе этих бесед предлагалось писать заявление о том, что УРАРУ занимается вымогательством.
Михаил Вьюгин оставил без комментария другую версию неприятностей УРАРУ. Екатеринбургский политолог Сергей Мошкин в интервью корреспонденту «Радио Свобода» осторожно изложил ее как близкие дружеские отношения редактора УРАРУ Оксаны Пановой с бывшим депутатом Госдумы, основателем фонда «Город без наркотиков» Евгением Ройзманом. То, что уральская медиатусовка обсуждает как пикантную лав-стори, может быть узаконено только как то же самое соглашение об информационном обслуживании. Материальные выгоды от такого соглашения соразмеримы с возможными неприятностями, тоже отнюдь не морального толка. У Евгения Ройзмана явный конфликт с властями из-за стремления вернуться в большую политику. В очередном раунде этой борьбы Оксана Панова была на стороне Евгения Ройзмана и его фонда. Впрочем, как и еще многие в Екатеринбурге. Но у Пановой есть ресурс УРАРУ, и за информационное обслуживание Ройзмана она теперь расплачивается собственными неприятностями. Такая версия тоже есть. Кто еще давал деньги УРАРУ и с кем заключены договоры на информационное обслуживание, официальной информации нет. Заместитель редактора агентства Михаил Вьюгин отказался называть имена клиентов, ссылаясь на условия самих соглашений. Вся история с попыткой завести уголовное дело о вымогательстве против Оксаны Пановой – это стремление убрать ее от руководства и тем самым изменить редакционную политику. Такие выводы делают в УРАРУ, поскольку в методах своей работы не находят ничего криминального. Так сказано в заявлении на сайте УРАРУ.
Что касается самих договоров на информационное обслуживание, то это экономическая модель, которой пользуется подавляющее большинство региональных средств массовой информации, в том числе те, кто сейчас активно критикует УРАРУ. Эта модель может обсуждаться с точки зрения профессиональной этики, но не является криминальной.
На сайте УРАРУ есть регулярная рубрика «Отборные слухи о лучших людях России». Вышло уже почти 500 ее выпусков. Не бойтесь слухов, правда страшнее, советует УРАРУ в подзаголовке. Но, видимо, кто-то все-таки испугался. Иначе зачем преследовать журналистов и пытаться сделать уголовное из неэтичного? В такой ситуации трудно оставаться на стороне журналистов, признает глава фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Но у меня нет однозначной веры в то, что УРАРУ как бы чиста перед Богом и людьми. Насколько это доказуемо без такого договора о взаимной помощи? Насколько это соглашение выводит всю систему журналистских ответственностей за пределы этического кодекса? Мы сейчас постоянно с этими вещами сталкиваемся. И когда начинаешь разбираться, то, к сожалению, вынуждены констатировать, что не безупречны наши коллеги.
Перспектива уголовного дела о вымогательстве против руководителя агентства УРАРУ Оксаны Пановой до сих пор не вполне ясна. По словам самой Оксаны Пановой и ее заместителя Михаила Вьюгина, когда другие средства массовой информации уже писали о новом уголовном деле против редактора УРАРУ, в редакции не имели никаких документальных подтверждений этому. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершит новости экономики. Инфляция в России в этом году за период с января и до конца октября превысила прошлогодний показатель на 16%. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития. Рост цен в стране превысил правительственные прогнозы и продолжает ускоряться. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Ускорение инфляции более характерно для периодов устойчивого экономического роста, чем для его замедления, такого, например, какое наблюдается в России в этом году. В первом квартале рост экономики к уровню первых трех месяцев прошлого года составил 4,9%, во втором квартале 4%, а в третьем, по предварительным пока оценкам Министерства экономического развития, 2,8%. Рост цен, наоборот, только ускоряется. За период с начала года и по 22 октября, по данным министерства, он составил 5,7%, тогда как в прошлом году за тот же период 4,9%. Среди факторов называются в первую очередь рост цен на продовольствие и повышение регулируемых тарифов на услуги ЖКХ. С 1 июля эти тарифы выросли в целом на 9,7%, отмечают эксперты министерства. Следует учитывать и некоторые другие факторы, говорит главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Эти два фактора, конечно, не в значительной степени определяют динамику инфляции. Хотя еще можно было бы, наверное, упомянуть такие факторы, как курс рубля. Если брать, скажем, период после девальвации, когда, так сказать, у нас происходило определенное укрепление рубля, это период где-то с весны 2009 года по середину там, второй половины 2010 года, то тогда рубль достаточно быстро отвоевывал потерянные позиции, и, соответственно, это также сказывалось на снижении инфляционного давления, потому что цены на импортные товары, ну, по крайней мере, не росли такими же темпами, как раньше, а иногда даже оставались стабильными или чуть-чуть снижались. Со второй половины 2010 года, на протяжении последних вот, практически двух лет, курс рубля ходит в достаточно узком диапазоне, то есть нельзя говорить, что он сильно ослабляется, но нельзя говорить и о динамике укрепления. Соответственно, в этих условиях дополнительный фактор, который в свое время способствовал снижению цен, как укрепляющийся рубль, он отсутствует.
Тарифы на услуги ЖКХ – свет, газ, тепло и вода – закладываются и в текущие цены промышленности, что, в свою очередь, порождает очередное повышение цен по всей цепочке. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов поясняет.
В принципе, это ситуация, когда повышаются цены в промышленности, по которым приходится закупать те или иные сырье, материалы, энергию. Это, естественно, транслируется в увеличение издержек производителей конечных товаров. И, естественно, таким образом запускается маховик инфляции. Во многом в России инфляция издержек связана с увеличением регулируемых тарифов. И каждый год основные тарифы на электроэнергию, на газ, они индексируются. Естественно, индексация тарифов запускает вот этот маховик инфляции издержек, когда производители товаров и услуг по всей экономике вынуждены закладывать вот эти более высокие тарифы в свои цены.
Дополнительным фактором, ускоряющим общее повышение в стране потребительских цен, оказывается продолжающийся бурный рост объемов потребительского кредитования. Он едва начал замедляться, но пока темпы его роста по-прежнему превышают 40% в год. Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Это связано в немалой степени с тем, что благодаря той низкой инфляции, которую мы видели в России до последнего времени, произошло снижение ставок на потребительское кредитование. Сейчас мы видим определенный разгон инфляции, мы видим действия Центрального банка по повышению ставок, мы видим, что коммерческие банки начинают постепенно повышать ставки по кредитам. И это еще больше подстегивает потребительский спрос, потому что люди пытаются взять кредит на условиях, которые сейчас предлагаются, рассчитывая на то, что в будущем, видимо, кредит станет дороже. То есть мы видим достаточно бурный рост потребительского кредитования. Это, в свою очередь, оказывает давление на цены и, соответственно, подстегивает в определенной степени инфляцию.
Инфляция в России в этом году за период с января и до конца октября, по данным Министерства экономического развития, составила 5,7%. Для сравнения, в прошлом году за тот же период 4,9%.
Экономическая панорама, подготовленная Сергеем Сининским, завершает этот час программы «Время свободы». Сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Грани времени». А весь минувший час с вами был Валентин Барышников. Со мной работала продюсер Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и на сайте свободанews.ру.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы рискуем.
Последние события придали этому, в общем, историческому и памятному событию.
Мой первый опыт голосования был чудесным.
Бараку Обаме пришлось отдать приоритет контролю над чрезвычайной ситуацией.
При всех хоть и наблюдается экономический рост, но темпы его недостаточны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.